«Рикошет» с Сергеем Тютюнником. На радио «Комсомольская правда», Ростов.
Благослови, батюшка. Облегчи душу.
Ты ж неверующий.
А что, неверующим нельзя благословения просить?
Вам, служивым, все можно.
Ну вот, «Рикошет», как всегда, по средам 13.03. Друзья, здравствуйте, 89.8 FM. Присоединяйтесь к нашему сегодняшнему разговору. 333-25-22 наш телефон, и работаем мы в прямом эфире. И, конечно, у микрофона Владимир Добрицкий, а рядом со мной публицист, писатель, военный журналист Сергей Петрович Тютюник. Сергей, приветствую.
Здравствуйте, и мы уважаемые сегодня... радиослушатели.
Да, мы сегодня не вдвоем. Представь, пожалуйста.
Соображаем на троих, да, на троих, как говорили раньше. Соображаем на троих мы с очень интересным человеком. Это Ершов Александр Николаевич. Он руководит отделением по работе с верующими военнослужащими Южного военного округа.
Кто-то вот, и не знает, что такое, да, существует.
Кто, да, кто-то, наверное, ну, многие, наверное, не знают. По крайней мере, люди старшего поколения. Вот, при них в армии не было такой структуры, а теперь есть, вот, которая помогает людям, нуждающимся в какой-то духовной поддержке, и исповедаться, и помолиться, и покреститься, если кому-то нужно, и так далее. Короче, много всяких религиозных, ну, скажем так, по-светски выражаясь, процедур они помогают осуществить людям, если они в этом нуждаются. Так что вот такой у нас человек.
Но... Приветствуем вас, Александр Николаевич.
Да, Александр Николаевич. Да, здравствуйте, Александр Николаевич. Но повод у нас информационный, как говорится, в таких случаях, вот какой. Только что Александр Николаевич с помощью своих помощников авиации нашей военной и так далее, перевез в центральный военный округ из Южного военного округа главную икону, главную святыню будущего главного военного храма. Александр Николаевич, расскажите, о чем, да, идет речь, что это было такое?
Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Главная икона главного храма вооруженных сил была перенесена войска Южного военного округа 29 апреля этого года. Она была принесена, доставлена самолетом из города Москвы.
То есть это 4 месяца?
В город Севастополь, 3,5 месяца. Угу. Значит, вместе начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Картополов прибыл вместе с иконой в город Севастополь. После этого она была установлена в нашем знаменитом Херсонесе, в соборе святого равноапостольного князя Владимира, там, где захоронены останки наших знаменитых мореплавателей, военных. И она после Херсонеса она побывала еще в ряде городов Крыма, где была принесена воинские части, подразделения Крымского федерального округа. И она пробыла там всего 15 дней в 6 городах, побывала в 7 храмах. Икону, ну, побывали, посмотрели на икону, прикоснулись к ней более 8570 человек.
Это в Крыму?
Это военнослужащих, да. Это только в Крыму.
Только в Крыму.
Значит, вот за эти 15 дней. После этого икона 14 мая прибыла в город Ростов-на-Дону. Была установлена в храме икона Пресвятой Богородицы Целительницы на Военведе. С 14 по 23 мая она там побывала. И многие воины нашего ростовского гарнизона посмотрели икону, прикоснулись к ней и помолились, и была проведена служба, молебен. И, то есть большое количество военнослужащих и членов семей военнослужащих побывали в этом храме и посмотрели на эту икону.
Александр Николаевич, а вообще сколько народу вот на юге России прикоснулись, помолились и так далее?
Значит, всего на юге России в войсках Южного военного округа икона побывала в 9 городах. Она была, значит, расположена в 9 храмах, и причем это кафедральные храмы, которые...
Кафедральные, значит, главные.
Да, главные храмы в городах Новочеркасске, Волгограде, Буденновске, Ставрополе, Краснодаре, Сочи, Владикавказе, и закончила она свой путь в войсках Южного военного округа в городе Астрахани. Оттуда 13 августа мы ее погрузили в самолет и доставили в город Челябинск, центральный военный округ. Сейчас вот информация была, что она уже была в Чебаркуле, в храме, и потом поедет в Екатеринбург. То есть в войсках она у нас была вот в таких 9 городах, в 9 храмах.
Александр Николаевич, Сергей Петрович, вот какой вопрос у меня возник, учитывая, ну, часто скептическое мнение вот на этот счет, армия и религия, да, можем ли мы эти цифры считать объективными? Потому что сейчас вот позвонят 333-25-22, какой-нибудь скептик нам и скажет, ну, конечно, это вот вызвали там начальников подразделений, сказали обеспечить в храме, значит, вот такое количество народу. И вот они и прошли, да?
И строим пошли.
Да, и строим пошли. Ну, есть же такое мнение, да? И спорить здесь, ну, о чем, собственно говоря.
Да, все, что хочешь, есть сейчас. Да. Да. Но мне кажется, вряд ли. Вот это дело такое, таинство все-таки, очень интимное. Ну, мне кажется, да, тут строем не пойдет дело.
Я могу вот разъяснить несколько ситуацию. Угу. Дело в том, что главная икона, она для чего? Основная цель, когда икону переносили войска, это чтобы максимальное количество военнослужащих, членов семей, неважно какой веры, они посмотрели, что такое главная икона главного храма. Эту икону, может быть, кто-то вообще не увидит в своей жизни. И они впервые посмотрели, солдаты, будь то мусульманин или там буддист, неважно кто, да. Они православные, конечно, мы делали все, чтобы он прикоснулся к иконе, чтобы он посмотрел, поцеловал ее. А те, кто неверующие или другой веры, они, естественно, эту икону просто увидели и вышли из храма просто для того, чтобы, вот это основная цель, для того, чтобы увидеть икону. Поэтому мы как бы не считали конкретное количество человек, но, по крайней мере, в каждом храме он вмещает определенное количество людей. И мы, исходя из этого, вот в некоторых храмах даже ставили счетчиков там руководители епархии для того, чтобы узнать, сколько прихожан было. То есть это было чисто добровольное дело каждого.
И никто за цифрами не гнался.
Никто за цифрами не гнался. Главное, чтобы проявили, ну, люди проявляли сами интересы. И очень многие приходили, и очереди даже были, вот в некоторых городах были очень, вот в Буденновске мы как раз принесли икону, когда был годовщина вот этого теракта. И люди, они как бы, осознавая вот то, что произошло, и вот эта икона, они шли к ней, как вот к исцелительнице, и поэтому вот ситуация такая.
Но там
такая,
ведь не только сама икона, там же мощевик и все, то есть да, там еще мощи.
Ковчег с мощами.
Да, да, и там
ковчег с мощами восьми наших святителей, которые...
Георгия Победоносца, вот я знаю, Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, пары апостола Петра, Пантелеймона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который моряками почитается.
Друзья и наши гости, прервемся буквально на несколько минут, сделаем перерыв для того, чтобы вернуться к нам в студию 89.8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов, и в программе «Рикошет» продолжить вот этот разговор, может быть, немножко обострить его, 333-25-22, потому что тема на самом деле важная, важная и интересная, и мы, кажется, об этом не говорили, эту тему в нашей программе, во всяком случае, Сергей Петрович, не затрагивали. Сделаем это через
затронем,
несколько минут.
Да, затронем.
Не переключайтесь.
Мама, что я был такой упрямый, не служить.
«Рикошет» с Сергеем Тютюнником на радио «Комсомольская правда», Ростов. «Рикошет» с Сергеем Тютюнником на радио «Комсомольская правда», Ростов.
В прямом эфире, друзья, в программе «Рикошет» говорим, мы продолжаем говорить о том, как соотнести армию и религию, 333-25-22, и вот сегодня строится главный храм вооруженных сил России в парке «Патриот», да?
Да.
Если
вот
можно
Александр Николаевич, коротко
тезис на нем рассказать, Александр
Николаевич. Да, потому что про икону мы как бы более-менее хоть чуть-чуть что-то рассказали, то есть там и мощи, и лик святого, и так далее, и так далее. А вот сам храм, он же как бы только в проекте пока, что там за проект?
Главная икона к 9 мая следующего года должна быть перенесена в главный храм и размещена там, и будет стоять постоянно, находиться постоянно в главном храме. Главный храм строится, начато строительство с октября прошлого года, и оно должно быть закончено к 9 мая, строительство храма. Значит, высота храма должна быть 95 метров, площадь храма 10 тысяч квадратных метров, должно вмещаться 6 тысяч верующих в этом храме. Главная особенность храма – это помимо крупного…
Александр Николаевич, тут у нас звоночек, я прошу прощения, сейчас мы вернемся к этому.
Да, давайте возьмем звонок. Здравствуйте. Да-да. Здравствуйте.
Добрый день,
да, говорите.
Имя Николай, да,
Николай
Николаевич.
Да, есть.
Я хочу обратить внимание, что православие, к сожалению, не спасло Византию. Ее турки размазали, от нее не осталось и пятнышка. То будет и с нами, если мы будем ослами. Единственной надеждой – это автомат Калашникова. Поэтому я и говорю, еще раз повторяю, что русский, на Бога надейся, сам не плашай, и автомат Калашникова из рук не выпускай.
Спасибо, Николай Николаевич. Вот такие эмоциональные у нас слушатели. Ну, прокомментируйте, Сергей Петрович.
Нет, коротко. Не, ну Николай Николаевич правильно. Он чувствует просто интуитивно, что вот на православие осуществляется некая атака, и вот и в том числе и вообще и на Россию и так далее. Мы же это видим и из телевизора, и из интернета. Вот, поэтому он как бы вот так эмоционально это чувство выплеснул. Вот, ну действительно, я тоже считаю, что надо вот к вере относиться всерьез. Это одна из таких серьезных вещей, которая делает нас единым народом и делает нас сильными.
333-25-22 наш телефон. Да, звоните, но Александр Николаевич, вот еще там вы говорили про особенности ступени там.
Да, значит, да. Я еще хочу сказать, что фасады здания главного храма будут выполнены из металла и стекла. Значит, металл — это бронза, и причем стекло будет как цветное, так и обычное.
То есть будут витражи?
Да, будут витражи. Значит, цвет темный натурального камня, и причем цвет армейского камуфляжа, что выглядит весьма мрачновато, но стекло как бы позволяет немного осветить его. Угу. Значит, и здесь еще хочу добавить, что это символично, что наиболее символично, диаметр центрального подкупольного барабана 19,45 метра. То есть это 1945, это год окончания войны.
Я вот боюсь, боюсь слушать, это не больше ли, чем храм Христа Спасителя?
Нет, высота малых куполов 14,18 метра. То есть это столько длилась война. 1418 дней длилась война.
То есть те цифры символичные.
Да, а звонница будет иметь высоту 75 метров. То есть 75 лет окончания Великой Отечественной.
То есть все цифры завязаны.
Продумывали. Да, это все сделано историю, символично, да. И поэтому как бы, ну...
А слушайте, ступени из трофейного оружия, я вот
да,
слышал.
Ступени, да, ступени, храма.
Я почему после Николая Николаевича хотел про ступени поговорить, потому что он говорит, автомат Калашникова, да, вот, из трофейного оружия, да, это тоже интересная такая.
Да, ступени храма будут сделаны из трофейного оружия, которое хранится на складах Владимирской области.
То есть,
там будут,
то есть прихожане в каком-то смысле будут попирать своими ногами чужое оружие.
В прямом смысле, я бы сказал.
Да, в прямом смысле.
Как на параде Победы в 45-м году попирали знамена, так будут попирать металл, оружие наших противников, наших врагов.
Слушайте, а сирийского там не было оружия?
Нет, сирийского не было во Владимирской области, пока сирийского оружия нет.
Нет, ну вот сейчас вы, наверное, тоже помните, что возили по всей России вот эшелон, значит, с трофейными.
Да, и у нас он был.
Да, и в Ростове он был, так что все это помнят, я поэтому не знаю. Слушайте, ну в Сирии ведь тоже вот есть, скажем так, ваши люди, то есть там же какую-то духовную миссию несут ваши сотрудники.
Ну, прежде всего, я хочу сказать о том, что Институт военных священников существует 10 лет. 2009 года. 10 лет это
не такая... Это юбилей.
В этом году это юбилей. Мы отмечали его на сборах в Санкт-Петербурге. Собирались все священники вооруженных сил. Значит, мы об этом говорили, о достижениях, о проблемах. Значит, конечно, вот у нас в Южном военном округе 47 должностей, причем два гражданских, начальники отделений на Черноморском флоте и я, три имама в Каспийске, у меня один в отделении имам, и на Черноморском флоте. И 42 должности священников, но из них 8 вакантные, 34 священника сейчас окормляют.
Живых действующих.
Военнослужащих, да, в наших войсках, и причем в Сирии в том числе. По графику на 3 месяца наши священники выезжают в Сирию, и там окормляют наших военнослужащих.
Ну, я помню, вот первый раз туда ездил, там была палаточка такая.
Да, вначале была палаточка, сейчас уже часовня, и как бы и священники...
Такая стационарная.
Да, и уже как бы священники приобретают опыт, и уже как бы проводят очень большую работу, и люди к ним идут, и солдаты идут, тем более, что они отделены от Родины, как бы вдалеке от Родины, и они это ощущают, и требуется им как бы теплое слово, и которое не всегда получить можно в воинском коллективе.
А вот действительно, Александр Николаевич, а чем отличается особенность службы там в Сирии от службы, я имею в виду священников, от службы вот здесь, на континенте?
Все-таки Сирия – это боевые действия. Как бы там ни говорили, что участвуют, не участвуют, но, по крайней мере, они ощущают себя на войне. И поэтому на войне люди всегда становятся ближе к вере, и становятся многие, даже кто не верил, они становятся верующими. И поэтому это как раз заставляет, не то что заставляет, а побуждает их идти к священнику и как бы донести свои там сокровенные мысли, получить ответ для того, чтобы, может быть, успокоить кого-то, может быть, наоборот, взбодрить.
Ну, поэтому, как говорят, в военной среде на войне атеистов не бывает.
На войне атеистов не бывает. И я скажу, что это очень хорошая как бы помощь штатным офицерам военно-политических органов, которые тоже проводят воспитательную работу, а священники как бы им помогают в этом деле, и причем очень хорошо помогают.
Да. Ну, то есть это значит, что, наверное, с исповедями ходят, исповедуются.
Исповедуются, да, и требования исполняют священник. Ага, все, что, как и в нормальной жизни,
как
здесь, в России.
Как в мирной, так и там, жизни.
Поскольку есть храмы, и священник занимается своими непосредственно обязанностями.
А вот скажите, вот много собрали денег, вот добровольные пожертвования на храмы?
Ну, мы как бы не считаем это, и как бы не наше это дело, сколько, но пожертвования есть.
Калькулировать не ваш вопрос.
Ну, вот по интернету можно посмотреть, где-то на январь было собрано 2 миллиарда.
Ого.
На храм это по всем вооруженным силам, по всей России. Сдают не только военнослужащие, гражданские, мы же не можем там контролировать, кто сколько.
Кстати, сдает. Уважаемые радиослушатели, если вдруг кому-то интересно, и тема храма, и своей лепты какой-то, если кто-то хочет помочь строительству, то посмотрите в интернете, там все счета и все прочее.
Благотворительный фонд возрождения создан специально для этого, и туда можно через банк ВТБ или Сбербанк перечислять свои как бы взносы.
Уходим на перерыв, друзья,
да,
для того, чтобы вернуться к нам, 89.8 FM, продолжим наш разговор, никуда не уходите.
«Рикошет» с Сергеем Тютюнником. На радио «Комсомольская правда», Ростов. «Рикошет» с Сергеем Тютюнником. На радио «Комсомольская правда», Ростов.
В прямом эфире, друзья, продолжаем разговор об армии и религии. 333-25-22, звоните. И вот какой вот в этот перерыв созрел у меня, ну, вопрос, не вопрос, такая тема, да? Все-таки Россия, я думаю, что никто из вас спорить со мной не будет, Россия – это светское государство, да, и это означает, что ни одна из существующих на территории этой страны религий не имеет права становиться основополагающей. Ну, вот такая ситуация. Вот я хочу спросить, ну, наверное, у Александра Николаевича прежде всего, вот духовное окормление всеми конфессиями в армии, в нашей, в российской, это возможно вообще или нет?
Возможно, и это происходит, потому что, когда возрождался Институт военных священников, в армии не только окормляют православных военнослужащих, но и буддистов, и мусульман. У нас есть представители среди нашего, так сказать, звена военных священников, три имама. Но буддистов нет, потому что вводятся должности военных священников той или иной религии.
Да?
Есть норма, да. Если в воинской части 1000 военнослужащих одной религии, исповедуют одну религию, то тогда вводится такой священник. Пока большинство, естественно, исповедует православие. Естественно, что у нас сегодня большинство военных священников – это наши священники, помощники, которые... отцы, батюшки, которые помогают нашим воинам нести свою нелегкую службу в Южном федеральном округе.
А вот практически как это происходит? У мусульман своя комната молельная, там, свой священник на территории части, там, скажем, да, или у православных своя? Как это?
Да-да-да.
Ну, храмы не построишь, конечно, на территории у части, православные,
да,
и мусульманские.
Да,
а вот как раз можно.
Да?
Да.
У нас есть воинские части, где имеются храмы, причем строятся они...
Я имею в виду повсеместно, я вот что имел в виду.
Строятся они на пожертвования военнослужащих, членов семей. Это очень хорошее дело такое. Но, конечно, тяжело очень построить храм, поэтому используются соседние храмы. Ведь у нас военные священники, вот батюшки, например, они приписаны к храмам, которые находятся рядом с воинской частью.
Своим епархиям, да?
Да, вот они в своих епархиях, они несут службу, потому что если они не будут нести службу в своем храме, они не будут священниками. Поэтому они несут службу там. И
параллельно
войск. Понятие, как армейский священник, не существует.
Как раз существует.
Существует, да. Да. Именно военный священник.
Да, да. Это штатная должность.
Штатная должность. За это получает деньги, получает за это в воинской части. Да. Он является помощником командира.
То есть это не его общественная работа, а это его служба. Это служба его.
Служба его, да.
Поскольку у нас 42 священника, я сказал, да, у нас есть большой штат общественных священников, которые на добровольной основе, ну, с благословения своего там настоятеля или владыки, они несут службу, окормляют военнослужащих. Ну,
духовно окормляют.
Окормляют военнослужащих в ближайших воинских частях. Угу. Поэтому есть молельные комнаты, где могут прийти мусульмане и как бы провести свои обряды. И это делается не только в местах расположения воинских частей, но и на полигонах, когда выезжают
на учения.
Да. Ставятся палатки специальные, палатка для мусульман, палатка для православных. То есть этот
там вопрос... они, по-моему, даже я видел какой-то проект на автомобилях, там такие вот раскладывающиеся.
Пока нет у нас автомобилей для этого, угу, для этих целей, но палатки устанавливаем, в палатках, угу, размещается оборудование необходимое, угу, элементы циркуляции, и воины приходят и получают то, что им необходимо в этих палатках. Ну, mm-hmm, по крайней мере, везде у нас в воинских частях, на полигонах всегда такие палатки оборудуются, и как бы это уже атрибут, который уже проверенный с годами и который используется постоянно.
Ну вот имамы есть у нас, да, а лам для буддистов у нет, нас буддист, не, просто нет.
Мы
не...
на сборах видели одного только ламу, он приезжал из Восточного военного округа.
Ну это, да, Бурятия, там, наверное.
Бурятия, да.
Бурятия, там, да, я понимаю.
Там есть части, где, ну, в основном это... контрактники. У нас Каспийский, на Каспийской флотилии есть части, где до 80% мусульман служит, поэтому угу. у нас там есть имам.
Угу. Ахмед, ну, это географически обусловлено Магомед какими-то, да,
да, вот, да, да, вещами? Да, да, ну, это расположение в Дагестане, да. вот, в Каспийской, угу. там угу. есть имам.
А вот, Сергей Петрович, может, в вашей службе военной, ну, Александр Николаевич, вообще это вопрос, наверное, ему, да, вот нечастое явление конфликта именно на религиозной почве, потому что когда-то, ну, были все советские солдаты и офицеры, и все, и речи не шло там, ну, исповедуй, но только, пожалуйста, вот, служи, и никаких. Сейчас мы вводим должность, да, и уже есть армейский священник и так далее. Нет вот этой истории, там, мусульманин, ну, не очень раньше... хорошо относился к православному и так далее.
Даже вот в годы своей службы в армии мы все знаем, что были и мусульмане, и православные.
Ну, конечно, они никуда не девались.
Просто это
да.
не было так ярко выражено. Сейчас это, ну, с развитием демократии, обострением этих вопросов, конечно, ну, как бы больше проявляется, но... конфликтов на национальной почве, не на межрелигиозных конфликтов, по крайней мере, вот за время моей работы я не видел. Все как бы стараются относиться друг к другу хорошо и веру никогда не ставят вот в угол, как бы не загоняют в угол и не...
А вот другой у меня появился тут вопрос, Александр Николаевич. А вот конфликты с администрацией, скажем так, с командованием у священников бывают? Потому что я к чему это все? Вот я помню, на одной из военных баз, не буду говорить на какой, военный священник возмущался тем, что плохо кормят солдат. И, значит, пытался навести порядок вот в этом деле, чтобы, значит, не воровали там, не, чтобы кухня работала как положено, чтобы нормы довольствия... Да, вот,
а ему говорят, ты благословляй, и
да,
сюда
да,
не
лезь. Да, да, ты чего сюда лезь, и так далее. То есть вот какая-то была вот такая ситуация. Вот имеют право священники действительно вот влезать в какие-то мирские вот такие дела?
Ну, поскольку священник является помощником командира по работе с верующими и военнослужащими, вот это его обязанность докладывать командиру о том, что
если
делается.
Что-то где-то
части, нет. Если угу. какие-то конфликты, из-за чего они возникают. Угу. Дело в том, что все зависит от командира. Угу. В любой части вы знаете, что все зависит от руководителя. Как ведет себя командир.
И не только в армии.
И не только в армии, да. И какие у него взаимоотношения с подчиненными, от этого многое зависит. Если взглянуть вглубь нашей истории, вот почитать историю наших священников, которые в начале 20 века, в 19 веке, у них тоже существовали конфликты с командирами от того, что командиры не находили как бы места священнику в войсках. Они тоже жалуются, и сейчас жалуются, и тоже многие командиры не понимают вот, место священника у себя в части. И поэтому конфликты иногда бывают.
Но это как бы не характерно.
Это не характерно, да, это единичные случаи.
Это не является фоном,
быть,
в общем.
1-2 вот на из угу. всех.
Александр Николаевич, у нас остается буквально там минута до того, чтобы свернуть наш эфир, к сожалению моему, потому что тема действительно важная и интересная. Беру с вас слово, что вы не однажды еще будете у нас, да?
Спасибо.
Договорились.
Спасибо, спасибо за приглашение.
Спасибо, да, всем, многое, да, действительно, многое не, да,
многое
не обсудили,
ясно.
Да, особенно действительно атаку на православие, которой я уделяю серьезное внимание.
Мы сделаем отдельной программой.
Это важный
Господа
момент.
Господа офицеры, я должен сказать, что сегодня же еще День российского офицера, вот так. Как бы кто к этому не относился, может быть, ты скептически, Сергей Петрович,
ну, я-то уже запасник, как
да.
бы.
Да. Поэтому слушаем замечательную песню из фильма «Офицеры», известную всем.
До новых встреч!
Всем пока!
До свидания!
До новых встреч!
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Thank you.